Година науки на радіо НВ. Євген Пілецький та Євген Аліфіренко. Щоденне завтра.
Щоденне завтра на радіо НВ. Радіо НВ «Дізнайся нове». З вами в студії, як завжди, дізнаються Євген Аліфіренко, Євген Пілецький. Сьогодні у нас така цікава передача. Ми подумали про те, що ми специфічно не говорили по-справжньому, так як ми хотіли би, про наземний транспорт, взагалі про майбутнє автомобілів. І я подумав, що є прекрасна нагода поговорити з людиною, яка професійно цим займається, тому що Євген Аліфіренко, як ви знаєте, ще веде свою авторську програму, яка називається «Їдемо далі». І тому це людина, яка все знає про автомобілі. І, власне, з моїм колегою ми і вирішили сьогодні присвятити цю бесіду професійно і автомобілям.
Є ще одна причина, по которой это было очень уместно, потому что в своей программе я, естественно, говорю о будущем. Зачем я буду говорить о будущем отдельно? Потому что у меня также с тобой, Евгений, есть программа «Щоденне завтра». Поэтому тут, в общем, сошлись звезды. Кроме того, в отличие от состояния на конец прошлого, начала этого года, когда, казалось бы, нужно было там подводить итоги, заглядывать в будущее, некоторые вещи, вот так получилось, появились в информационном пространстве только сейчас. И за последние там пару недель я узнал именно о тенденциях развития в автомобильном направлении, вообще в наземном транспорте, гораздо больше, чем там, за последние там, несколько месяцев. Почему? Во-первых, подвели итоги финансовых годов и, так сказать, своих дизайнерских проектов и перспективных наработок. Многие большие корпорации, концерны, ну, там, начиная с Илона Маска и заканчивая просто массом автопром. Стало понятно, что у них сложилось в прошлом году, что не очень получилось, что они ожидают от будущего. Я смотрю, что многие тенденции, которые казались просто железобетонными, вдруг оказались не такими железобетонными.
От, власне, ось цікаво, що у нас не настільки залізобетонним склалося, тому що я, наприклад, дивився деяку інформацію, яку німці давали щодо майбутнього автомобілів. Вони вважають, що десь до 30-го року, ну, якщо будуть такий лінійний розвиток автотранспорту, який зараз є, то десь там до третини автомобілів, які продаватимуться, не значить, що скільки буде їздити, які будуть продаватимуться, це будуть електромобілі, а десь, як вони вважають, до 50-го року це також буде 50% від тих, що будуть продаватися. Але ось, але при цьому ми ще про це поговоримо, але нафту ми поки що з нашого, скажімо, горизонту ще не стираємо. Так що, що ж там, власне, таке коїться?
Так от, я навіть можу формалізувати те, що ти говорив, тому що в автопромі в Большому вже є такі формулювання, от складаючися, сразу по ним видно, на що возлагали великі надежди. Во-первых, возлагали великі надежди іменно на те, що когда-нибудь будет качественный перелом в производстве электромобилей, что когда-нибудь, вот, не знаю, что-то случится такое, что весь автопром скажет, все, мы переходим, хватит, нас уже надоело нам постоянно вонять соляркой, давайте теперь будем пахнуть электрончиками. Вот эта штука не сбылась, и я смотрю, что это уже начинает доходить на уровне стратегического планирования на следующее десятилетие, потому что все ждали большого перелома, все ждали, что появится какая-нибудь технология, после которой, ну, там, основная масса потребителей скажет, а хорошо, мы будем рассматривать электромобиль как следующий автомобиль, просто который будем покупать себе. Не для энтузиастов, не для тех, кто всю жизнь мечтал, наконец, поехать на электрическом автомобиле, а просто для массовой аудитории. Так вот, скорее всего, этого не получится, скорее всего, у нас продолжится вот та же тенденция на медленное наращивание отдельных процентов электромобилей по нескольким причинам. А причина следующая. Во-первых, действительно, есть какой-то процент энтузиастов, которые хотят перейти на будущее, ездить на будущее. Это не так маргинально, как кажется на первый взгляд, потому что электромобиль дает действительно другое качество. Это не тот случай, когда вот ты пересаживаешься из, ну, бюджетного седана, условно говоря, в кроссовер классом выше и чувствуешь, что да, ну, хорошая электроника стала, а материалы, обивки, да, гораздо качественнее, там что-то еще. То есть ты чувствуешь, что стало получше. Но когда ты пересаживаешься в электромобиль, у тебя появляется вот ощущение, которых не было, ну, даже в кроссоверах классом на два класса выше.
У тебя виникає відчуття, ніби ти в тролейбусі їдеш, коли ти відпускаєш газ, або я не знаю, як це тепер назвати, струм чи.
Ну, да, акселератором називай, оно сработает. На газ, конечно, ты не нажимаешь, потому что газа там никакого нет. Ты действительно начинаешь привыкать к тому, что ты едешь бесшумно. ты начинаешь привыкать к тому, что тебе не нужно подстраиваться под то, как работает твой двигатель внутреннего сгорания. Потому что вот это въелось в нас всех. Люди, которые учились даже на хороших автомобилях в автошколе, где-то не на советских каких-то еще там шестерках или ЗИЛах 130, тем более, а просто на обычных машинах с ТВС, они привыкли подстраиваться под циклы их работы. И они привыкли к тому, что там сначала есть какой-то подхват, потом он стухает, потом нужно переключать передачу вручную или там автомат ее переключает. Ты привык подстраиваться к этому мотору.
Ну, справа в тому, що зараз дуже велика кількість автомобілів робиться з так званими коробками перемикання передач, які називаються роботами або роботизовані, так? Де фактично у тебе замість однієї дві коробки передачі.
Это просто ускоряет переключение. То же самое с вариатором, который безступенчато двигает эти числа. Но все равно у любого двигателя внутреннего сгорания есть такая кривая мощности, да, и кривая крутящего момента. Которые...
Але ця просадка так, вона є характерною, власне, цей врум спадання і таке інше, вони є, нібито, я не знаю, просто медом для наших вух, і дуже багато хто любить. Власне, щодо цього хотів сказати, що оскільки наземний транспорт не тільки на одних автомобілях закінчується, і я потім трошки пізніше, зараз не буду спойлерити, розкажу ще про один такий цікавий момент і такий дуже цікавий тренд, який ось у цьому році його вже підхватили, нарешті зрозуміли, що це тренд. Але Харлі Девідсон, який патентував свій характерний мотоциклетний врум-врум, вони зробили ще одну дуже цікаву справу і запатентували свій електричний звук на новому мотоциклі, який вони вважають дуже перспективним, це Harley Davidson Livewire, і він там такий футуристичний, агресивний, я не знаю, як його назвати, VV, це не врум-врум, а VV, такий дуже, дуже характерний, який, ну, на мій слух, коли він проїжджає з ефектом Доплера, так, на камері, то виникає враження, що це біля тебе пролітає якийсь зорліт зі Зоряних воєн, і його ні з чим не спутаєш. Тобто це не просто такий тихеньке посвистування, так, а це такий нормальний звук електротурбіни якоїсь.
Ну, тільки, к сожалению, це нужно извлекать как-то дополнительными средствами, потому что если у моторов обычных, ну, громкость шла из мотора, то тебе здесь придется ставить дополнительные динамики, чтобы усиливать. А, да, такое соревнование на самом деле уже есть. Tesla, к сожалению, мимо него прошла, потому что, ну, Илон Маск не очень заморачивался этой проблемой. И у него машина просто звучала, как звучала, пока не появились регуляции специально, чтобы не пугать пешеходов неожиданным появлением беззвучного электромобиля, поставить еще какой-то звук на низких оборотах, чтобы машина просто как-то звучала, когда едет, чтобы на переходах там слышно было, что она приближается. Но зато их коллеги Илона Маска там из Porsche с моделью Taycan, из Jaguar с моделью I-Pace и из многих других компаний уже поняли, что этим можно привлечь, что если нету там какого-нибудь мощного рева V8, то, ну, хорошо, давайте поставим звук космолет.
Вивальди.
Вивальди не ставит, боюсь, придется много платить правообладателям. Не знаю, а правнукам Вівальді.
Так. Ну, і, власне, ось ця тенденція. Наскільки ми дійсно ось за твоїми оцінками можемо очікувати ось на ті суми, які німці, як мені здається, дуже так оптимістично назвали щодо продажів електромобілів. Я думаю, чому вони це роблять? Вони фактично попит цей стимулюють самостійно, вони його формують, коли говорять про те, що, знаєте, ми тут на якомусь там X якомусь році, так, 1930X році, 2030X році, вибачте, будь ласка, ми будемо випускати тільки електромобілі і все, власне, ДВС. Та хай йому грець, вже він своє вже відчухав. Досить цих паровозів.
Спочатку я думав, що під цими цифрами такого-то года, коли вони перейдуть окончательно на електромобілі, є, ну, не знаю, там, и взнос стратегического планирования или чего-то еще, то сейчас мне кажется, что это скорее бухгалтерия. Это волшебное слово на букву А, амортизация. Вот к этому году закончится просто амортизация этих там средств производства, которые были рассчитаны на производство двигателя внутреннего сгорания. Я смотрю, как они действуют, и их планирование определяет на самом деле две вещи. Это, во-первых, амортизация, а во-вторых, вот такая, такой тот процент, который регуляция позволит им выпускать двигатели внутреннего сгорания своих старых моторов. То есть у нас через пару лет будет введен следующий этап экологической регуляции, которая уже подразумевает, что старых моторов-то в прежнем виде уже просто не останется. Они не могут существовать. Поэтому все спешно выкатывают старые свои моторы, но с той или иной степенью гибридизации. Гибридизация... Мы привыкли, что это электрический мотор, который работает в паре с основным внутренним возгоранием и берет из небольшого аккумулятора энергии для того, чтобы там быстрее ускоряться и, возможно, экономить топливо. На самом деле гибридизации есть не одна. Кроме большого аккумулятора и большого мотора, теперь приспособились сделать просто такой гибридный вариант, когда есть совсем небольшой, там, мощностью в 10-12 сил и там 20 или там 30 или 40 ньютон-метров крутящего момента моторчик, его даже называют не электромотор просто, а стартер-генератор, который помогает тронуться с места относительно маломощного мотора. То есть ставят там полуторалитровый, условно говоря, бензиновый моторчик, которого не хватит в одиночку для того, чтобы нормально толкать так большой кроссовер. И к нему добавляют этот небольшой стартер-генератор. Он помогает тронуться относительно динамично. На обгонах он позволяет, также нажав педаль, получить быстрый отклик, но он не способен там долгое время двигать машину, потому что там батарея тоже относительно небольшая. Так вот, будущее, на самом деле, ближайших 10 лет определяют вот именно вот такие умеренные или мягкие, еще их называют, гибриды. Когда берут старый проверенный мотор, относительно небольшой для массы и масштабов автомобиля, добавляют к нему небольшой электромоторчик и получают большую экологичность, лучший отклик, ну и там экономию топлива еще тоже. И примерно те же цены, за которые это все и продавалось бы, если бы мотор был не 1,5 литра, а 2,5, как оно раньше было.
Ну, власне, це ще одна тенденція, яка є на, ну, я не знаю, принаймні на п'ятирічку, так, тобто на короткострокове, це те, що практично всі автовиробники починають переходити на такі на дуже маленькі двигуни, якісь надмаленькі двигуни, тобто 1-1, 1-2, ну максимум це вже супервеличезний двигун такий 1,4. І ця тенденція, вона якась досить дивна, тому що багато звикли там 2,6 бітурбо і таке інше, а зараз ось 1,1 і катайся собі на такому Porsche з 1,1 двигуном.
Я смотрю,
що це означає взагалі?
Я смотрю, кстати, що ти теж розогнався в старший діапазон, що ли? Тому що зараз вже можна зустріти там трьохциліндрові мотори на 0,9 літра.
А, тобто це вже багато, 1,1 це вже...
1,4 це взагалі спорт. Особенно с хорошим надувом. Ну да, так и есть. Это действительно были такие ранние стадии введения экологической регуляции. И в конце концов именно эти тенденции приведут к тому, что двигатели внутреннего сгорания вообще заменятся на электромоторы в основном. Но это не будет быстро. То есть когда-то, ну там, года 2 хотя бы или 3 назад все ожидали, что появится ключевое событие. Что-то произойдет. Будет какой-то прорыв в производстве батареи. Будет прорыв, там, не знаю, суперпроводники поставят в электромоторы для автомобилей. Это действительно был бы прорыв, потому что они стали бы там компактнее, более мощнее, таким, в этом духе. Но на самом деле я не вижу, чтобы этот прорыв готовился. Я вижу, что электромобили так и продолжат расширять свое присутствие вот на уровне там, процентов на рынке. Оно когда-нибудь придет к тому, что будет там и 10%, и 20%, и там 30%, но вот так до этого момента не будет никаких прорывов. Прорывными будут другие технологии, а вот то, о чем я говорил, о гибридизации, там, о том, как бы все это настроить просто до максимального уровня безопасности, надежности, как везде поставить систему активной безопасности. Вот это то, что формирует следующие там 3 или 4 года.
Угу. І оскільки у нас тут хвилини буквально завершуються, тобто фактично те, чого ми чекали у фільмі «Назад у майбутнє», там не те, що літаючі автомобілі у нас, так, ми тут сподівалися, що ну принаймні у нас будуть повсюди електромобілі, ти давай буквально там два слова. Коли ти очікуєш, що їх буде ну принаймні ну дуже вже помітно на вулицях?
Так их вполне можно завинить уже сейчас, потому что если у тебя не одна там десятая или одна сотая процента, то это вполне видно. А у нас их уже, ну там, процент или около того даже в Украине, которая, ну, не самая прогрессивная развитая страна. А что касается видимости, ну, Илон Маск специально для вас, Евгений, и для таких, как вы, любителей будущего, сделал Tesla Cybertruck. Дождитесь, пока это величественное сооружение появится серийно, и будет вам будущее.
Про це ми поговоримо у наступній частині, зараз нам треба завершувати. Євген Пілецький, Євген Алефіренко, у нас така гібридна програма, їдемо далі в майбутнє. Насправді з вами щоденно завтра, почуємось буквально за кілька хвилин.
Євген Пілецький та Євген Алефіренко. Щоденне завтра.
Щоденно завтра на радіо НВ в ефірі Євгеній Пілецький, Євгеній Алефіренко, но не в свойственном нам обычно в статусі, потому что Євгеній Пілецький пригласил меня в собственный же эфир высказаться на тему второй моей авторской программы автомобильной, которая называется «Едемодели», которая выходит по вторникам. А в чем дело? Мы хотели свести вот эти две программы вместе и поговорить о будущем наземного транспорта, и не только причем автомобильного, но и другого наземного, потому что про самолеты будущего мы беседовали, и про корабли будущего также когда-то беседовали, а и про космос, конечно же, тоже, а вот наземный транспорт как-то обошли своим вниманием. И есть, и вот прежде чем Евгений не вступил на права хозяина в разговор и не сказал что-нибудь на тему будущего, я хотел бы вставить еще пару слов, касающихся еще одного развития, вот, которое просто назревает изо всех сил. Евгений, а вы любите сами ездить за рулем?
Ну, чесно кажучи, так, але іноді це буває надокучливо, особливо, якщо це у корках.
Прекрасно, готовься к тому, что этого скоро и не будет, потому что следующая большая революция будет у нас именно в автономности. Как это до сих пор развивалось? Многие автопроизводители, по крайней мере, на флагманских моделях запускали все больше и больше и все более и более активно работающих систем автономного управления. Сначала это было там, не знаю, помощь при парковании, когда там датчиками парковки определялось, что есть там свободное место где-нибудь справа, давай запаркуемся, давай ты покрутишь руль, или наоборот, там я покручу руль, а ты будешь сжать на педали там тормоза и газа. Говорил нам автомат очень простенький, который ставился еще там лет 5 или 7 даже назад. Угу. Потом появилась система удержания машин в полосе, потом появился адаптивный круиз-контроль, который способен просто удерживать машину следом за той машиной, которая едет впереди, поддерживать ту же скорость. И даже если она там в тянучке или пробке затормозит, остановится даже, вот это отметить, также затормозить, и потом тронуться с места опять. Я всю жизнь думал, что эта штука, ну, она скорее пока развлекательна. То есть пока у нас не произойдет какой-нибудь сдвиг качественный, пока наши дороги не оснастят какими-нибудь отражателями, пока у нас не появится...
QR-кодами, ну, да, так?
То есть какая-то визуально заметная система, которая позволит вот такой автопилот полноценный. Я думал, что ничего не произойдет, никаких сдвигов не будет. Но оказалось, что все ждут на самом деле массовой технологии датчиков. Даже не системы искусственного интеллекта, которая позволит вот так ориентироваться на полосе, а набора датчиков, которые бы можно было ставить вот реально в массовые кроссоверы и седаны, там какой-то модуль впереди, какой-то модуль сзади, и потом данные с них можно было засунуть бы в этот блок глубокого обучения, который уже, собственно, вводил автомобиль более-менее автономно.
Угу.
И, насколько я понимаю, вот прибытие такого набора датчиков, который бы стоил в пределах нескольких сотен долларов, ожидается уже там в течение двух, может, трех лет. После этого, опять же, для нас откроется следующий горизонт. Этот горизонт касается систем с большей автономностью. Еще не пятый уровень, когда машина может просто сама ездить куда хочет. Может, туда и руль не ставить будет. А где-нибудь третий с переходом к четвертому, когда машина практически во всех ситуациях может стабильно управляться сама собой, а водителя привлекает только, если, не знаю, выберется туда, где нет покрытия дорожной сетью, не знаю, какие-нибудь глубокие дворы или там промышленная зона, куда никогда не заезжали вот эти машины Гугла и...
Короче, мається на увазі, що не сам автомобіль буде вишукувати, де ж там ця розмітка, де які там прикриті пилом, вологою, снігом, просто відбитками сонця або ще щось таке, дорожні знаки, буде дивитися, де ці автомобілі. Тобто, фактично, у нас буде так. Автомобіль матиме свої якісь датчики, які будуть передавати його швидкість, габарити, намір його штучного інтелекту куди-небудь там повертати, таке інше. І також на дорозі, я так розумію, так? Якісь більш глобальні, які будуть фактично за допомогою Big Data керувати всім потоком. Ну, і, відповідно, локальні, які будуть просто дозволяти машині розуміти, де його ця полоса, так? В якому ряду він їде, де там світлофори, де повороти і таке інше. Я правильно зрозумів?
Во-первых, именно так. А во-вторых, к этому всему еще будет такая же регуляция, как сейчас есть в отношении экологичности моторов, ну и то, что толкает нас уходить от двигателя внутреннего сгорания в сторону электромобилей. Дело в том, что один из самых больших регуляторов – это европейские соответствующие ведомства, и они, например, толкают вперед вот эти евростандарты по выбросам. Точно так же у них есть регуляции по на оснащению автомобилей, в том числе и системами активной безопасности. И вот через пару лет вступят в действие те, которые входят в следующую волну, и вот там уже прописан такой набор средств, которые просто должны быть во всех машинах, которые собираются продавать в Европе. А это же гигантский рынок. То есть, так, если ты собираешься обойти Европу, ну, где ты еще можешь торговать? Возможно, в Китае, но я не думаю, что Китай также обойдет высокотехнологические системы. И вот с этой волной к нам придут не просто системы, которые там поддерживают машину в полосе и, возможно, там, не знаю, позволяют запарковаться. Там будет уже такой набор, от которого до настоящего автономного автопилота полшага.
Пивкроков же, так?
То есть Евросоюз обязует автопром оснастить через пару лет все свои автомобили вот такой системой, которая практически будет готова к автономному вождению на дорогах.
Угу. Але тут є ще один цікавий момент. Тобто так, скоріш за все, це майбутнє все-таки на нас чекає, навіть, тобто, незважаючи на те, що у нас погані дороги, ну і що ті дороги погані, якщо ми поставимо цю розмітку, то це буде нормально, навіть якщо ти її не бачиш. Вона все одно буде там або інфрачервоною, або радіо, або ще щось таке. Але є ще цікавий один прогноз, буквально на днях я його прочитав, і пов'язаний він з тим, що ми дійсно побачимо величезний такий ривок прямо у електромобільність, називаємо так, але вона буде на першому етапі пов'язана не стільки з автомобілями, скільки з велосипедами. І це такий дуже, на мій погляд, цікавий тренд, тому що навіть величезні вже якісь компанії, крім того, дизайнерські ательє і таке інше, на випередки виробляють, причому нещодавно побачив вже спеціальний велосипед від Джипу, який може їздити там як all-terrain, так, і у нього там величезна потужність і дуже якийсь...
Електровелосипед.
Власне, мова йде про електровелосипеди, не електромотоцикли, не там скутери і щось таке, а ось цей винахід, який вважався, до речі, вважається, що одним з технічних винаходів найбільших за останні там 300 років, здається, так, це був саме велосипед, не що інше, тому що мотоцикли робилися на базі велосипедів, так, і все інше. Тобто, коротше кажучи, основний транспортний засіб всього людства – це велосипед, як виявилося. Що ти думаєш про це? Про те, що Джип, Порше, Феррарі і всі такі інші хлопці починають робити свої електровелосипеди?
Я б процитував би навіть чоловіка, доволі звісного пілота, но, во-первых, я в точності не пам'ятаю цитату, во-вторых, я навіть не пам'ятаю, хто із пілотів пару лет назад, пілот Формулы-1. Я не помню в точности, кто это сказал. Возможно, это был даже Райконен, но это надо перепроверять. Он сказал, что вот теперь бы он ездил по дорогам общего пользования на велосипедах, потому что настолько широко в массовые автомобили внедрили системы безопасности. То есть когда-то давно, когда там были дороги вообще без датчиков, без сенсоров, без камер, без всего... То есть ты едешь, а где-то за тобой едет автобус или грузовик, он тебя не видит, ну и твоя жизнь зависит от того, повезет тебе проехать
доли, мимо. Фактично, так?
Или нет. А кроме того, я также представляю, что ездить в мире дизельных моторов вообще без регуляции было бы ужасно. Ну, представь себе, ты едешь на велосипеде, вокруг тебя там старые моторы еще даже не Евро-1 или не Евро-2.
Евро-0,5.
Ты дышишь, да, тем, что они выбрасывают воздух, и приезжаешь домой потом отдохнувший, поправившийся, с розовым румянцем на лице.
Від свинцю.
От свинца, да. То есть я думаю, что вот это схождение нескольких линий прогресса может привести к тому, что велосипедный транспорт, ну или около того.
Электровелосипедный.
Электровелосипедный. Да? Ну и велосипедный сам по себе, кстати, тоже. Ну в городах не как Киев, допустим, где сплошные холмы, и с этим могут быть проблемы. Я думаю, что велосипедный, электровелосипедный транспорт действительно могут получить новое развитие именно с теми переменами, которые с автомобилями происходят. Когда они станут экологичнее, когда они станут видеть, что с ними едет в полосе, и сами будут заботиться о том, чтобы не наезжать на велосипед. Когда у нас вот начали даже в Киеве, собственно, и других некоторых городах Украины делать специальную разметку, специальную полосу для велосипедистов, я думаю, что это может быть вполне новый расцвет.
Десь біля лісу. Тут ще просто є такий досить неоднозначний момент, який пов'язаний з тим, що багато хто каже, що в цілому така концепція індивідуального транспорту, персонального транспорту, вона... скоріш за все, також буде, вона скоріше також стане жертвою цієї гібридизації транспорту, тому що ось ці класичні експерименти, які показували, скільки, ну, наприклад, у нас там є 30 людей, так, як вони виглядають на вулиці, якщо вони всі в машинах сидять, як вони виглядають, якщо вони на велосипедах, і як вони в одному автобусі, так, і звичайно, що автобус на фоні всього іншого виглядає як, ну, чесно кажучи, найбільш компактний якийсь спосіб. Ось. Але виявилося така дуже цікава тенденція, що з автоматизацією ми можемо прийти до шерінгового користування автомобілями, і, власне, це така досить наступна така велика тема, так, тому що автомобіль, його амортизація включає 90 фактично відсотків простою. Тобто їздиш ти, ну, фактично 10%, якщо ти тільки недалекобійник, так? А все інше, весь інший час автомобіль просто стоїть на парковці, все. І це може бути виходом, коли автомобіль буде їздити містом, він буде використовуватися, тобто хто сів, поїхав, він потім сам автоматично, як таксист, там кудись поїхав до наступного і таке інше. І для цього потрібна буде інша мережа. Що ти про це думаєш?
Ну, во-первых, у нас ця штука вже є тільки в виде чоловічки управляємих автомобілів, там Uber, Уклона, інших служб.
Штучний інтелект таксиста.
Да. А во-вторых, да, эта штука может сработать, но при условии, что она, во-первых, будет развиваться массово, во-вторых, мы перейдем к какой-то уровень в масштабе этих штук, в масштабе машин, которые используются совместно. То есть, если машин недостаточно много и аудитория для них также недостаточно велика, то есть, если еще нет такого поведенческого рефлекса, мне нужна машина, я не покупаю свою, я не знаю... не прошу кого-то подвезти, а заказываю в этой службе, и поэтому есть оптимальное соотношение количества машин, которые используются распределенно к количеству людей, которым вообще нужно ехать, вот тогда это сможет работать. Иначе, и это отдельная проблема, которая сейчас существует, слишком много машин совершают слишком много переездов только для того, чтобы там взять клиента слишком за несколько километров, да? Просто курсировать по городу, потому что негде встать или не хочется водителям платить за парковку.
Так.
Такие вещи. То есть это может быть, но это может быть только если будет сознательное решение развивать вот этот способ транспортирования людей. Ну, естественно, когда это будет не просто большой стандартный седан длиной 5 метров, а какая-нибудь маленькая городская
капсула.
Коробочка.
Капсула,
да.
Капсула, фактично, так.
Капсула под среднее количество пассажиров, которые вообще едут. Потому что у нас же не едет стандартно 4 человека в одном седане.
Ну, двое, как правило, ну, это оптимум такий двое. Ну, и, відповідно, тоді вирішується проблема, пов'язана з паркуванням, тому що, якщо ця капсула, це вже не автомобіль, це просто капсула на колесах, скоріш за все, так, вона їздить, то їй, відповідно, необхідні тільки там моменти підзарядки, фактично, або до заправлення, про це ще, може, поговоримо, тому що ми так не електродвигуни, а там останню нашу частину, я хотів би поговорити про якісь оригінальні варіанти, і у нас з тобою є такий давній спір, давнішній, чесно кажучи, щодо того, що, а може, все-таки не електродвигуни, або електро, але...
А водород.
Ось, про це поговоримо вже у третій частині. Разом з тими оригінальними варіантами, які вимальовуються, китайські експерименти і таке інше.
А поки у нас є минутка, не можу також обійти вниманням таку штуку, як стандартизація інтерфейсів. Несколько років назад к нам прийшли Google Android Auto і Apple CarPlay, и я с удовольствием сообщаю о том, что Google, например, решил двинуться чуть дальше и запустить не просто систему, которая сопрягает ваш смартфон на Android с автомобильной системой, но и также сделать такую серверную часть, которая будет встраиваться в машину саму по себе.
Так.
Это сейчас запускается в виде там раннего проекта вместе с Volvo, и я надеюсь, что и Apple также присоединится, потому что я хотел бы видеть их качественные облизанные интерфейсы в машинах, не просто там как кость, а как нечто, что живет там изначально и предоставляет тот сервис, ту красоту, к которой мы привыкли.
Ну, власне, ці інтерфейси, вони вже починають стандартизуватися, і навіть вже над ними починають працювати експерти з UX, UI, щоб вони виглядали не кострубато, і якщо у тебе там французький дизайн або ще щось таке, тут у тебе такий стандартний Google, власне, ось і все. Нагадаю, що це щоденне завтра на Радіо НВ. З вами Євген Алефіренко, Євген Пілецький. Говоримо про авто і взагалі наземний транспорт майбутнього, які є тренди. Почуємося буквально за декілька хвилин.
Євген Пілецький та Євген Алефіренко. Щоденне завтра.
Третя заключна частина щоденного завтра на Радіо НВ. Радіо НВ дізнається нове. В студії дізнаємось ми нове. Євген Алефіренко і я, Євген Пілецький. Ми сьогодні вже жартували, що у нас така гібридна програма сьогодні. Ми можемо її назвати «Їдемо далі в майбутнє» на фоні щоденного завтра, тому що Євген Алефіренко, він є автором і ведучим програми, яка виходить по вівторках і називається, власне, «Їдемо далі». Він розповідає про автомобілі, розповідає про тест-драйви, про особливості, тенденції і так далі. І ми вирішили сьогодні об'єднати наші зусилля в рамках нашої ж програми. Ось такий цікавий парадокс. І говоримо про наземний транспорт майбутнього. Ми вже там підняли декілька важливих моментів і щодо електроавтомобілів, що від них очікувати, так, і щодо автономізації. Але є ще такі цікаві моменти. Не будемо вже сьогодні про літаючі автомобілі, так? Це окрема взагалі тема. Є такий момент, що є експериментальніші аспекти наземного транспорту. Багато хто каже, що автомобіль – це насправді вже пережиток минулого і, чесно кажучи, з ростом популяції, вони скоріше захаращують, навіть якщо це будуть відносно екологічно чисті, ті типу там електромобілів, так, але тим не менше все одно треба якось діставати цю електроенергію, треба їх якось переробляти, враховуючи, що, ну, принаймні зараз там літій-іонні якісь у нас акумулятори, вони теж є токсичними, незважаючи ні на що. Є альтернативні проекти. Є проекти, там, я пам'ятаю, невдалий проект китайських автобусів, під якими повинні були їздити автомобілі, або ще один проект був, здається, також китайський, здається, це гіроавтобуси, які там на тоненьких ножках катаються, так, і між ними можна спокійно снувати.
Ну, це проект ще навіть не китайський, він був вперше розроблений то ли в 1920-х, то ли в 1930-х, ну, начались розробки в цьому направлінні, ще не на рівні там автобусів гігантських, а на рівні просто там мотоциклів або персональних автомобілів, просто з...
І не трипл-декерів, так?
Да. По поводу того, как это все развивается и в каком состоянии у нас вообще находятся концепции, прототипы, такие вещи. Люди, которые посещают последние несколько лет автомобильные выставки, могли заметить, что их там стало мало. То есть, если там 10 или 20 лет назад каждая выставка просто блистала чем-то необычным, дико выглядящим, то сейчас стандартный концепт – это нечто в фирменном духе компаний, ну, потому что люди же должны узнавать и переносить, ну, так, свой...
Але там тільки або решітка, або там трошки фари,
да,
якось.
Да, какие-нибудь...
А все інше, як корейська автомашина, так?
Какие-нибудь новые космические фары, какая-нибудь там вычурная решетка радиаторная, что-нибудь в салоне, какие-нибудь кресла, на которых можно неудобно сидеть, но они выглядят как смесь дельфина и космического корабля.
Або з моху зроблені.
Ну, например, да. Но это обязательно должно быть в фирменном стиле. В то же время я не вижу по последнее время вот что-то совсем дикого, то есть таких вещей, которые заставляют тебя представить, да, в 2040 году я вижу себя в таком машине, в таком автомобиле, а такие вещи сейчас могут себе позволить только компании, которые работают на свой имидж там в масштабе десятилетий, ну, как Cybertruck, я не знаю.
Сайбертрак якийсь, так?
А даже не столько, знаешь, Сайбертрак, сколько вот реально престижные марки, вроде там Bentley или Rolls-Royce, то есть компании, которым скорее важнее создать свой имидж и показать его преемственность, то есть сказать, чтобы, знаешь, чтобы пришел посетителю, которого, ну, там, возможно, через пару лет появится самый маленький там Rolls-Royce Ghost, и чтобы он мог сказать своему там сыну, которому сейчас там 5 лет, а у тебя будет вот эта машина, которую они наметили на 2035, но через там 15 лет. Понимаешь, чтобы эта преемственность вот была. Вот они себе могут это позволить, но массовые марки уже, по-моему, бросили делать концепты настоящему, устремленные в будущее. Это не очень интересно. Им важнее показать, как они переведут свои там кроссоверы, которые сейчас работают с дизельными моторами, через 5 лет на электричество, и чтобы они вписались в это представление о том, что все электрическое выглядит более современно.
Угу. Тобто, власне, ми виходимо не з естетики, а з функції, так?
К сожалению.
Я просто пам'ятаю, коли дивився на автомобілі, які розробляв Сід Мід, ось, там, і на підставі навіть його дизайну деякі фірми, італійські, до речі, робили ці клиноподібні, наприклад, там, боліди або ще щось подібне, те, що, чого ми зараз, ну, аж ніяк не можемо побачити. Навіть цей ретрофутуризм, який зараз появляється, я просто знаю, що зараз будуть робити якусь обмежену партію Делоріанів.
Да, ось. Вот якраз зараз починають, тому що готовились к этому давно, і наконец-то дозрели. Ну, і опять же, вот їх дизайн, вот этот модель DMC, которая...
DMC-12, так.
Которая была создана, извини, в 70-х, по сути.
Так, так.
Она до сих пор вполне актуально смотрится. И там прямо на нее Ілон Маск не намікає, але дизайн Cybertruck від неї, в общем-то, не дуже далеко стоїть.
Ось, ну і, власне, те питання, яке ми з тобою ніяк не можемо поділити між собою, тому що ми, ну, електрокар, я знаю, що ти за чисту електрику, що за чисту батарею, але ми говорили про те, що і австралійці, і Toyota разом з ними, і таке інше, вони там придумали особливі способи, яким чином можна підтримувати ось цю, скажімо так, два важливих аспекти. По-перше, потужність і екологічність електродвигуна, тому що, ну, він набагато потужніший, ну, ніж ДВС, і у нього і КПД набагато вищий. І при цьому мобільність звичайної машини, яку ти можеш там за одну хвилину фактично заправити, а не в кращому випадку на квік-чарджі там 25-30 хвилин і заряджати до 65-70%, так? Ну і потім там знову їхати ще скількись там кілометрів для того, щоб знову стояти десь пити каву. Я говорю зараз про водень. Раз, власне, є вже декілька варіантів, так, водневі елементи, або ячейки, як їх ще називають, так. І ось ця нова технологія – це воднева мембрана, яка з аміаку дуже швидко виробляє, власне, ну, розкладає його там на водень і на азотисті сполуки, так, ну і дозволяє завдяки цьому підтримувати електроенергію на досить високому рівні досить довго. Тобто заправився, поїхав, все, у тебе є джерело для виникнення електроенергії.
А ми когда-то записували отдельную программу, которая касалась водородной энергетики вообще и в том числе использования в мобильных штуках вроде машин тех же. И, в общем, все остается примерно на том же уровне, который у нас тогда был описан. Водородные автомобили существуют сейчас в экспериментальных проектах на будущее, я бы сказал, в качестве одного из вариантов. То есть люди в высоких кабинетах больших корпораций немного напуганы тем, как это пошло с электромобилями, когда вдруг появился новичок, ну, Илон Маск.
Так.
Да, и смог сделать новаторскую компанию и перетягивать на себя значительную долю всех новых продающихся электромобилей. И последние годы они стараются, ну, скажем, вкладывать относительно небольшие для себя средства для того, чтобы, если что, предотвратить такое же развитие событий в других направлениях. То есть, если водород внезапно рванет, не очень что звучит, если водород внезапно будет быстро развиваться и прогрессировать, пойдет на новые рынки, чтобы автопром был к этому готов. Так вот, я не вижу, чтобы большие корпорации были заинтересованы в том, чтобы водород действительно активно развивался. Это можно представить себе на уровне отдельных городов, где по каким-то причинам уже есть производство водородов, допустим, есть большая атомная электростанция, так, где в чем-то надо аккумулировать энергию. И один из вариантов – это при помощи электролиза разложить воду на там, кислород и водород.
Водород... Почти что-то с аммиаком робити, насправді.
Ну, как угодно. Я имею в виду просто, что водород получается в качестве побочного продукта, его можно использовать потом где-то еще. И один из вариантов – это построить там рядом с электростанцией автобусный парк с этими водородными автобусами, заправлять их и использовать дальше. А, к большому сожалению, я не вижу ни одной государственной программы, которая поддерживала бы это хотя бы на уровне региональном, даже не национальном.
Японцы, с Тойотой, трошки там что-то намагаются робити.
А видишь ли, там в Японии даже нету централизованной электрической сети, которая работала бы с одной частотой. Поэтому, и она это растянутая страна. Поэтому там можно говорить, опять же, о каких-то отдельных даже городах, а не регионах, не провинциях. И там это действительно работает просто из-за плотности. Но я не вижу, чтобы это где-то повторялось на достаточном уровне, чтобы можно было там смотреть о том, как это работает там при маршрутах в сотни километров хотя бы. Пусть даже в десятки, но стабильные десятки. И компании вот именно с этой стороны подходят. Если нам это стоит там $100 миллионов в год, не такая большая цифра для больших автомобильных концернов, давайте попробуем, может, это взлетит. Если нет, ну, потеряем, спишем, потому что мы и так на неудачной модели иногда и побольше списываем, а штрафов, как нам показывают последние события, иски, тратим еще гораздо больше, миллиарды, десятки миллиардов. А водород находится именно в этом состоянии. Какие еще есть совсем альтернативные варианты?
Я пам'ятаю, просто ми з тобою колись розглядали ці моделі, які ще, здається, наприкінці 60-х ледь не робилися, так? Та 60-70-ті – це автомобілі на торієвих реакторах, власне. Дуже цікава така штука, це не уран, це не якісь характерні, так, торій, який є там відносно низько радіоактивним, так, але він дозволяє там, фактично, скільки я там пам'ятаю, одна дозаправка на 200 років, ось там у тебе невеличкий реактор, який не є, ну, вкрай небезпечним, тобто там рівень забруднення від нього дуже низький. Якщо, ну, це мається на увазі навіть за умови якоїсь страшної аварії, якщо там розгерметизація відбувається реактора, то, ну, він тільки там локально щось не дуже буде добре. Причому локально там десь метрів 50, і, власне, все.
Если бы у нас существовали какие-то автомобильные дальнобойные маршруты по ненаселенным районам планеты, возможно, это смогло бы подняться. Но я смотрю, например, как в Германии, той же одном из главных центров производства автомобилей, сворачивают даже обычные атомные электростанции, которые у них прекрасно работали и были относительно современными, просто из-за экологического давления, да, из-за давления зеленых.
То есть, мается на увазе чисто суспильный тиск, так?
Да, я не думаю, что такие вещи, какими бы они прогрессивными не были, у нас летят. Я думаю, что мы останемся с гибридными версиями обычных ДВС, которые понемногу будут перетекать в сторону электромобилей. Я думаю, что, возможно, в некоторых регионах будут оставаться, ну, на уровне коммерческого транспорта и пассажирского водородные машины.
Так.
И, ну, не знаю, есть вероятность, что мы также какие-нибудь сети с индуктивной подпиткой без аккумуляторной получим, но тоже в городах, на каких-то небольших участках и как исключение.
Угу. Ну, до речі, це індуктивно, тобто, коли мається на увазі для того, щоб, якщо наші слухачі не знають, це коли під дорогою у нас є фактично так само, як ми зараз підзаряджаємо безконтактно наші смартфони, так, ну, точніше, напівконтактно, тобто кладемо їх на якусь там поверхню, так, і вони починають індуктивно заряджатися. Власне, та ж сама ідея була ще 60-х, 50-х років, насправді, коли під асфальтом є мережа індуктивної зарядки, ну і, власне, ви їдете і постійно підзаряджаєтеся. Така дуже нібито хороша ідея.
З некоторим усовершенствуванням тільки, тому що з тих пор у нас з'явилися ще і супер... я забув, як це слово произноситься, суперкондакторс...
Ну, українською це зверхпровідні, я не знаю, зверхпровідники є.
Нет, подожди. Накопители. Capacitors.
Аккумуляторы.
Нет, это отдельная технология.
Конденсаторы.
Конденсаторы, спасибо. Ой, конденсаторы. За то, что приводит, когда ты много читаешь научную литературу на английском языке. Суперконденсаторы, ультраконденсаторы, которые можно там... У них относительно небольшая емкость, но очень большая скорость зарядки. Кроме того, практически неограниченное количество циклов. То есть... Тебе не нужно заряжать даже большие автобусы там, или грузовики на сотни километров, но если у тебя есть хотя бы участки индуктивные дороги, ты можешь зарядить их достаточно часто, но на там 10 километров или 20.
У нас тут хвилина буквально залишається.
Как раз в случае с ультраконденсаторами.
Ультраконденсатори. У мене таке питання. Чи змінюється якесь соціальне ставлення до наземного транспорту?
Это самый трудный вопрос. Нам придется как-то отвыкать от персонального транспорта, переходить на, ну, хотя бы коллективное его использование, а лучше вообще общественный транспорт. Но это надо с привлечением психологов, и не пора ли, Евгений, в следующий раз тебя использовать в качестве гостя именно для того, чтобы понять, что нас заставит отказаться от персонального в пользу чего-то более общественного, полезного для природы и рационального, и эффективного.
Ну, це, до речі, ще одна така тема для наших з тобою спільних програм, яким чином змінюються ось такі великі, назвемо їх, еволюційно закріплені якісь моделі поведінки, які змінюються через там нові технології, таке інше, але зрозуміло, що поки що з транспортом у нас така ситуація дуже швидкого прориву, скоріш за все, ми не будемо очікувати. Ну, що ж, ми добігли кінця, нагадаю, що це було щоденне завтра, їдемо далі в майбутнє, фактично така гібридна програма, це були Євген Алефіренко і Євген Пілецький.
Зустрінемося
у майбутньому і почуємось.